Суббота полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономических разборов. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком, так еще больше людей ее увидят. Ну и, кроме того, подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский Лайв. Ну и мы начинаем. У нас в эфире экономист Егор Бронников. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Да, вы у нас впервые в программе. Я думаю, так в двух словах надо представить все-таки для аудитории. Егор Бронников – специалист как раз по поведенческой экономике. И мне кажется, будет довольно интересно обсудить и разобрать то, как люди во время войны, россияне во время войны ведут себя с экономической точки зрения. И вот первый вопрос, как раз хотелось бы понять, как в целом, да, себя люди ведут во время войны, когда она начинается. Ну, эмоционально вроде бы мы все поняли, мы видели, как росли продажи антидепрессантов. Сейчас вроде бы люди так немножко абстрагировались от войны, стараются не нагружать себя негативными новостями. Но вот с экономической точки зрения, это время больших трат или наоборот, больших накоплений. Как это происходит в России?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, это важный вопрос, но прежде чем погружаться, собственно, в ответ, давайте сразу сделаем небольшое замечание по поводу того, что в вопросе потребления, в вопросе сбережения есть достаточно большая разница просто по тому, как сформировано современное общество. И, соответственно, то, на что люди физически способны, на что они не способны. Соответственно, если у людей есть положительный баланс, то вопрос о сбережениях или вопрос о повышенных тратах этих сбережений имеет значение. Если же у людей отрицательный баланс, то разумнее ставить вопрос о кредитах как таковых. Но в целом, конечно же, можно отметить два важных аспекта. И давайте сначала ответим с вами на вопрос о том, что происходит в среднем, что происходит с человеческими предпочтениями, или вернее, с предпочтениями людей в вопросе временных выборов, и после этого добавим российский контекст. В целом, если мы смотрим на то, как экономисты исследуют и моделируют выбор людей в вопросе временных предпочтений, то важно отметить следующую деталь. В среднем, а вообще экономисты в своих исследованиях ориентируются именно на среднее поведение, соответственно, на среднего потребителя, отталкиваясь от стандартной экономической теории, от стандартной экономической модели, в которой важную роль играет допущение о так называемых рациональных предпочтениях, которые основаны на, во-первых, предпосылке о том, что каждый потребитель имеет некоторый набор выбора, и между элементами этих наборов он может в полной мере установить то, какие предпочтения он использует или какие предпочтения он проявляет в отношении всего набора выбора. И с другой стороны, вторая важная деталь рациональных предпочтений заключается в том, что у потребителя не может быть, по крайней мере, для рационального выбора, для рациональной модели, не может быть противоречий между этими предпочтений. Это, условно говоря, если я предпочитаю банан яблоку, а яблоко груша, не может быть такого, что я предпочитаю грушу яблоку. И отталкиваясь от этих изначальных, так сказать, то, что называется baseline, предпочтений, от этой модели межвременного выбора, когда мы начинаем проводить исследования, в частности, если мы хотим подумать о самом простом примере, то, допустим, предложим человеку два выбора. Первый будет заключаться между тем, что человеку предлагается $1 сегодня, $2 завтра. И в среднем все люди предпочитают $2 завтра. И в следующем моменте мы предлагаем сделать второй выбор этому человеку, который он предлагает, которому ему предлагается предпочесть или $1 месяц спустя, или $2 месяц спустя и один день. И опять же, если в первом случае человек выбирает $2 завтра, то и во втором выборе, отталкиваясь от рациональных представлений о выборе, человек должен предпочесть $2 месяц спустя плюс один день. Но то, что происходит в реальности, это то, что люди в среднем предпочитают меньшее выигрыши или меньшие суммы раньше, большим суммам позже. И в этом смысле модель, которую предложил Дэвид Лейбсон в 97 году, так называемая гиперболическое дисконтирование или квазигиперболическое дисконтирование, показывает нам, во-первых, как люди могут иметь не стыкующиеся по времени временные предпочтения или выборы, которые они совершают на протяжении этого времени. И второй момент, который нас интересует, заключается в том, что люди в целом предпочитают приобретать что-то раньше, чем позже. Конечно, большую роль играет в том числе индивидуальные характеристики, но это вот такое основание, на котором мы можем основывать наш ответ о том, как контекст, в частности российский контекст, макроэкономический и политический, влияет на предпочтения. И в этом смысле вторую часть ответа можно основать на некоторых работах, которые показывают, как переживаемые неблагоприятные события влияют на временные предпочтения. И в связи с этим, если мы посмотрим на ряд работ, которые, например, смотрят, как эффект от террористических атак влияет на временные предпочтения, то мы увидим, что на самом деле это сильно сужает горизонт планирования, это сильно сужает временную шкалу, на которой вообще совершается человеком выбор. Есть, например, несколько относительно старых работ, которые показывают, как на выборке достаточно длительной по времени, на выборке американцев с 1948 года по самое начало 90-х, как ожидание ядерной войны влияет на временные предпочтения, в частности, в контексте сохранения, в контексте сбережения денежных накоплений. И, как в каком-то смысле естественно ожидать, чем сильнее эти ожидания, или иными словами, чем выше приписывается вероятность наступления ядерной войны, тем ниже, тем меньше склонность человека сберегать. В этом смысле эффект того, что несет с собой война, может быть вполне себе ухвачен этим достаточно абстрактным примером.
Ага, ну то есть, грубо говоря, в рациональное время люди бы предпочитали 2 рубля завтра, но поскольку идет война и планировать довольно сложно, то сейчас все предпочитают сегодня 1 рубль.
Даже если, скажем так, мы предположили бы, что... Я бы не совсем предлагал говорить здесь о рациональности как таковой, потому что, в общем-то, все, или, по крайней мере, большинство участников рынка ограниченно рациональны. Но, безусловно, факт наличия войны очень сильно сокращает временные возможности.
Ну, а если мы говорим про все-таки рост благосостояния людей, у них появились деньги, и, в общем-то, они могут тратить, и, ну и, судя по всему, накапливают они не то чтобы сильно охотно, хотя накопление есть, там 50 триллионов, по-моему, на депозитах лежит в российских банках, и есть очень хорошие ставки по депозитам, там по 20%, вот эти высокие ставки, то есть у тебя, с одной стороны, у нас растет очень сильно кредитование, и центральный банк ничего с этим сделать не может. С другой стороны, вроде бы как логичнее, рациональнее было бы отдавать по 20% и зарабатывать очень хорошие деньги. Но мы видим, что люди как будто бы предпочитают в первую очередь потратить. С чем это связано?
Связано это, безусловно, с несколькими аспектами. Да? Во-первых, давайте еще раз уточним, что вот эти две категории, с одной стороны, достаточно сильно закредитованная часть населения, с другой стороны, население, которое имеет большие некоторое количество сбережений, это мало пересекающееся общество, если вообще пересекающееся. Да, и, соответственно, имею в виду не с точки зрения того, с кем они взаимодействуют, а с точки зрения их экономических решений. Соответственно, это две, в общем-то, разные группы, две разные выборки. Да, действительно, есть некоторые свидетельства того, что происходит рост. Во-первых, нужно сказать, что в последнее время он замедляется. Во-вторых, тут нужно ответить интересный момент, заключающийся в вообще построении национальной статистики как таковой. И, допустим, если мы даже рассмотрим такой достаточно, с одной стороны, стандартный, с другой стороны, не вмещающий большое количество, в частности, субъективных ощущений, показатель как ВВП или любая форма нормированного ВВП, скажем, ВВП на душу населения, то важный момент, который здесь стоит отметить, заключается в том, что это достаточно бездушный показатель, в том смысле, что для ВВП нет разницы между тем, произведем ли мы, скажем, танки на X рублей, или произведем ли мы, как в известной иллюстрации, масло или хлеб на X рублей. В этом смысле, что бы мы из этого не выбрали производить, ВВП учтет этот прирост на X рублей. Но, разумеется, то, как это отражается на жизни людей, соответственно, на том, как меняется их качество жизни, факт отражения в росте ВВП не сильно зависит.
Ну, в росте ВВП, да, но все-таки кредитование — это такое значимая вещь, и люди набирают эти кредиты, люди закладывают автомобили, даже бушные автомобили. Центральный банк пытается с этим бороться, и да, действительно, потихоньку кредитование сокращается, но это только из-за сверхограничений Центрального банка. Если бы их не было, то, скорее всего, люди бы и дальше бы закредитовывались, ну и в конечном итоге это будут какие-то, может быть, не массовые, но разрушенные семьи, разрушенные судьбы, потому что, ну, как мне видится, в конечном итоге людям просто нечего будет отдавать.
И да, и нет, ну, скорее даже нет, и вот в чем дело, как мне кажется. То есть, опять же, начнем с более общего положения. Да, с одной стороны, мы видим, что у людей есть вот эта склонность, в общем-то, в каком-то смысле, естественная склонность к приобретению чего-то чуть раньше, чем чуть позже. В то же время развитие финансовой системы, вообще говоря, за последние 50 лет сравнительно сильно преодолело некоторые барьеры, которые ее сдерживали. И в этом смысле та сложность финансовых продуктов, которая предлагается, даже если мы рассмотрим простые кредиты, в среднем может достаточно легко и быстро обогнать то, что, скажем, средний выбранный потребитель готов легко осознать, с одной стороны. И в то же время две группы факторов имеют здесь большое значение, если мы говорим про контекст. Первый из них заключается в том, что у нас есть то, что можно назвать, скажем так, макроэкономическим опытом или и в то же время макроэкономическими ожиданиями, состоящими из инфляции. И, возможно, допустим, мы рассмотрим что-то вроде уменьшающегося количества товаров, которые, возможно, потребители готовы приобрести. Скажем, я не говорю непосредственно о всех товарах, а, допустим, только о тех, которые после начала войны становятся меньше представлены, возможно, с большими издержками будут представлены в будущем. И в этом смысле, конечно, если мы рассмотрим самую простую модель кредита, где у нас есть эта задолженность в абсолютном выражении, она зафиксирована, то инфляция, наоборот, очень хорошо и благоприятно влияет на то, чтобы люди брали больше кредитов, потому что в итоге платить им придется меньше, если мы фиксируем, да, ceteris paribus. В то же время вторым важным моментом здесь является факт того, что идет война, и факт того, что сложно исключить потенциально новую волну мобилизации. И в этом смысле, если мы, допустим, рассматриваем это все в контексте получения или подачи заявки на новый кредит, то в ситуации, когда человек подает такую заявку и имеет в себе в представлении о мире достаточно высокую вероятность или приписывает тому факту, что он может оказаться, может попасть в новую волну мобилизации, достаточно высокую вероятность, то совершенно неудивительно эта склонность к, в общем-то, сиюминутному потреблению даже с очень неблагоприятными с финансовой точки зрения последствиями.
То есть, грубо говоря, пока живы, пока на фронт не отправили, надо пользоваться всеми финансовыми возможностями, брать кредиты, наслаждаться жизнью, а там будь что будет.
Получается так.
Да, вы сказали, что люди, которые берут кредиты, и люди, которые кладут деньги на депозиты, это, в общем, разные социальные группы, которые, ну, практически не пересекаются. Тем не менее, мы видим, как мы видим, как определенные социальные слои общества становятся богаче. И сейчас довольно долгие дискуссии проходят по этому поводу. Ну вот, смогут ли эти люди стать средним классом, например, на политическом уровне обсуждают, смогут ли они стать новой элитой. Но, тем не менее, с появлением денег у них, наверное, должны появляться какие-то, ну, во-первых, да, появляются новые траты и желания потратить деньги на что-то, а с другой стороны, ну, может быть, у них появляются какие-то новые знания. Поправьте меня, если я не прав. Мне вот всегда казалось, что чем человек богаче, чем у человека закрыты все потребности, тем больше он начинает интересоваться своей жизнью, политической жизнью. Он хочет что-то менять в своем окружении, в том районе, где живет. Здесь это работает или все сложнее?
Частично да, частично нет. В целом, если мы посмотрим на ряд исследований, которые существуют в такой достаточно новой области, которую иногда называют well-being science, иногда называют economics of happiness, что достаточно забавно переводить как экономику счастья. Исследования, которые показывают, и в данном случае я говорю именно ассоциативных исследованиях, то есть об корреляционных исследованиях, которые показывают связь между ростом благосостояния, то есть если мы, скажем, по оси абсцисс расположим субъективные оценки того, насколько качественна жизнь человека, скажем, от 1 до 10, а по оси зависимой переменной мы расположим ответы, и выраженные, допустим, в такой типичной мере, как среднее квадратичное отклонение от среднего по вопросу, насколько политика важна в вашей жизни, или насколько существенна роль политики в вашей жизни, то мы увидим достаточно любопытную картину, график ответов будет напоминать лежащую на боку S, английскую S. То есть, с одной стороны, до какого-то момента, а именно с единицы примерно до 6, у нас будет, с одной стороны, все, что ниже нуля, и будет, соответственно, вот такая вот выгнутая, выпуклая вниз кривая. С другой стороны, по мере роста, то есть, начиная с 6, где мы достигли примерно нуля, начинается увеличение, которое доходит максимум до 9, и 10, кстати говоря, происходит небольшое снижение. То есть это означает в среднем, если мы посмотрим на более, так скажем, стандартные критерии, в частности на то, как связан уровень дохода с разными политическими, например, с разным политическим проявлением своих предпочтений, то мы увидим такую же примерно картину, чуть более шумную, чуть менее отчетливую, но тем не менее напоминающую вот эту связь. То есть, с одной стороны, с точки зрения того, как люди в среднем оценивают роль политики по мере роста их благосостояния и благополучия, вы действительно правы. Единственный, скажем, несколько критериев нужно отметить, по которым происходит ограничение этих устремлений. Первое, это, конечно, то, насколько эти устремления люди могут воплотить в жизнь. Второе касается издержек, с которыми сопряжены эти воплощения в жизнь. Ну и, возможно, третий пункт тоже стоит отметить, это, собственно, разнообразие, скажем, толерантности этих издержек. То есть понятно, что у нас есть небольшая группа людей, которая не готова, скажем, отстаивать свои политические предпочтения, какими бы они ни были, ни при каких условиях. У нас есть примерно, скорее всего, такого же размера группа людей, которые готовы пойти на все ради их воплощения или ради их отстаивания. И есть большая доля людей, внутри этой группы мы будем видеть большую разницу, где расположена эта граница толерантности к этим издержкам. И, соответственно, если мы подумаем о том, как в среднем выглядит, в частности, вопрос о, скажем, протестных настроениях, то не будет, скажем так, большим допущением разделить сферу проявлений этих высказываемых или выражаемых несогласий на две части. Одна связана с онлайн-платформами, другая связана с, скажем так, реальным протестом на улицах. И если мы смотрим на данные, которые у нас существуют на этот счет, если мы, в частности, смотрим на один новый обзор, который был опубликован в этом году за авторством Кантони и соавторов, то мы увидим, что, с одной стороны, есть ряд исследований, которые отчетливо показывают, что уровень дохода, с одной стороны, когда мы говорим про онлайн-активность, увеличивает ее, но когда мы говорим про этот же фактор в вопросе выхода на улицу, то он его сильно уменьшает. И в частности, чем любопытна работа Кантони и соавторов, заключается в том, что они разделяют, они перечисляют и смотрят на то, как разнообразные факторы влияют на уровень склонности к протесту. И важное различие, которое они делают, заключается в том, что есть демократии, есть недемократии. И если, скажем, в фактор дохода на душу населения имеет значение в выборе, отрицательное, но тем не менее, в выборе людей выходить на улицы в демократиях, то такой же фактор в автократиях, ровно как, кстати говоря, и фактор о росте дохода, не имеет значимого эффекта в автократиях.
То есть, грубо говоря, вот эти новые люди с деньгами, они, в общем, если даже и будут протестовать, то будут протестовать только в интернете. Хотя, знаете, у нас и в интернете можно что-то такое написать, и к тебе придут на следующий день.
Да.
Да, я вас понял. Ну и как раз уж мы про интернет начали говорить, в России сейчас тренд все блокировать. На этой неделе заблокировали Дискорд. Довольно огромная аудитория. В первую очередь подростковая была у Дискорда. Не знаю, как теперь дети будут играть в компьютерные игры, тем не менее, как военные будут воевать, потому что военные, бывшие дети, видимо, они полюбили этот интерфейс и используют его на настоящей войне, замедляют параллельно YouTube. И вот тут хотелось бы понять стремление человека, аудитории, не знаю, общества к информации. Все, мне кажется, примерно плюс-минус понимают, что YouTube — это такая самая универсальная площадка, где есть и какой-то обучающий контент, не знаю, ну, много чего есть там, не только политические, экономические новости, мультики развлекательные, путешествия и так далее и тому подобное. Параллельно нет никакой альтернативы в России адекватной. И здесь вот хотелось бы понять, все-таки общество смирится с тем, что его так или иначе отодвигают от этих интернет-благ, или будет искать обходные пути, и это бесполезная борьба власти.
Да, это действительно любопытный вопрос. И, опять же, если мы начнем в целом, то информационный контроль является важной частью для, ну, если немножко радикализировать это утверждение, то важной частью в стратегии выживания автократа. И важными элементами информационного контроля является цензура, с одной стороны, и пропаганда, с другой стороны. Что интересно, заключается в том, что с одной стороны есть ряд работ, которые показывают, что внезапное введение цензуры увеличивает спрос или увеличивает действия, направленные на то, чтобы получить еще больше доступ к тому, что было запрещено. С другой стороны, и в частности, отвечая на ваш вопрос, работа Чена и Янга, опубликованная в IARI в 2019 году, очень отчетливую приводят картину, которая заключается в том, что когда авторы, которые проводят полевой эксперимент, посвященный тому, как предоставление доступа к интернету для китайских студентов влияет на их предпочтение, какую информацию они будут потреблять, сам факт предоставления им возможности получать эту подцензурную информацию не переходит в то, что они, собственно, начинают это смотреть. Но как только этот переход происходит, в частности, в их эксперименте, когда студенты получают стимулы денежные для того, чтобы они смотрели эту информацию, то потребление этой информации меняет их ожидания и меняет их воззрение, меняет их оценки того, что происходит. То есть, с одной стороны, на очень небольшую аудиторию, скорее всего, это сработает таким образом, что это увеличит, скажем, количество времени, которое они тратят на просмотр, или количество усилий, которые они тратят для того, чтобы получить эту информацию. С другой стороны, и по всей видимости, это является большей частью эффекта или большим эффектом, те люди, которые первоначально не имели таких предпочтений, не изменят их.
То есть, грубо говоря, надо для того, чтобы люди массово стали смотреть то, что есть во ВКонтакте, абстрактно, да, не задумываясь о том, интересно это им, неинтересно, ну, более-менее какая-то альтернатива, и вообще по-хорошему бы деньги немного доплачивать, и тогда они спокойно перейдут и начнут автоматически тупеть, скажем так.
Ну, по крайней мере, это могло бы увеличить вероятность, да, но проблема в том, что делать это будет достаточно проблематично в качестве общественной политики, скажем так.
А почему?
А ну кто им будет платить?
Ну, деньги есть, а тем более, как вы сказали, инфляция. В общем, деньги обесцениваются. Сегодня ты заплатил 10 рублей, завтра это уже 8 рублей. У
Да,
нас
мы
тут
говорим
люди
про
хомяка
развлекательный контент.
тапали. Извините меня, пожалуйста, очень долго, да.
Мы говорим про развлекательный контент или про, скажем, политический контент на YouTube. Потому что если про второе, то, соответственно, это будет проблематично. И если мы говорим про первое, то для этого не уверен, что для этого нужно кому-то платить. Люди так будут, имея доступ к этому, они вполне себе могут это себе позволить.
А, ну то есть, грубо говоря, политический контент даже за деньги смотреть не будут.
Сложно сказать, но проблема в том, что мы не можем это проверить достаточно отчетливо.
Живем сейчас в такое время, что, мне кажется, уже все можно проверить, особенно социальные эксперименты над людьми, какими бы они ни были неэтичными. В таких странах, как Россия, я уверен, что действительно над всем можно экспериментировать. Спасибо большое. Это был экономист Егор Бронников. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Это была программа «Курс». Поставьте, пожалуйста, нам лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и в 6 часов вечера приходите, будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока, до скорых встреч, изучайте экономику.